Преимущество противника в воздухе было абсолютным. Все, кроме меня, остервенело занимались самокритикой, переходящей в самоистязание. Я же не мог оторвать рук от баранки, я не мог даже отбиваться ногами, у меня оставалась свободной только одна нога, и ею я бешено чесал все, до чего мог дотянуться. Потом, наконец, мы вырвались из зарослей осинника обратно на берег озера. Дорога сделалась получше и пошла в гору. В лицо мне ударил тугой ветер, я остановил машину. Я перевел дух и стал чесаться. Я чесался с упоением. Я никак не мог перестать, а когда все-таки перестал, то обнаружил, что тройка доедает коменданта. Комендант был обвинен в подготовке и осуществлении террористического акта. Ему предъявили счет за каждую выпитую из членов тройки каплю крови, и он оплатил этот счет сполна. То, что осталось от коменданта к моменту, когда я вновь обрел способность видеть, слышать и понимать, не могло уже, собственно, называться комендантом как таковым. 2-3 обглоданные кости, опустошенный взгляд и слабые бормотания: «Господом Богом Иисусом, Спасителем нашим!»
«Товарищ Зуба», — произнес, наконец, Лавр Федотович, — «почему вы прекратили зачитывать дело? Продолжайте докладывать».
Комендант принялся трясущимися руками собирать по машине разбросанные листки.
«Зачитайте непосредственно краткую сущность необъясненности», — приказал Лавр Федотович.
Комендант, всхлипнув в последний раз, прерывающимся голосом прочел: «Обширное болото, из недр которого время от времени доносятся ухающие и ахающие звуки». — «Ну, — сказал Хлебовводов, — дальше что?»
— «Дальше ничего, все».
— «Как так все?» — плачуще взвыл Хлебовводов. — «Убили меня, зарезали. И для ради чего? Звуки ахающие. Ты зачем нас сюда привез, террорист? Ты это нас ухающие звуки слушать привезли? За что ж мы кровь свою проливали? Ты посмотрите на меня, как я теперь в гостинице появлюсь? Ты же мой авторитет на всю жизнь подорвали. Я же тебя сгною так, что от тебя ни аханья, ни уханья не останется».
Сказал Лавр Федотович, и Хлебовводов замолчал.
«Есть предложение», — продолжал Лавр Федотович, «ввиду представления собой дела номер 38 под названием «Коровье вязло исключительной опасности для народа» подвергнуть данное дело высшей мере рационализации, а именно признать названное необъясненное явление иррациональным, трансцендентным, а, следовательно, реально несуществующим и как таковое исключить навсегда из памяти народа, то есть из географических и топографических карт».
Хлебовводов и Фарфуркис бешено захлопали в ладоши. Лавр Федотович извлек из-под сиденья свой гигантский портфель и положил его плашмя себе на колени.
«Акт!» — возвал он.
На портфель лег акт о высшей мере.
«Подписи!»
На акт пали подписи.
«Печать!»
Лязгнула дверца сейфа. Волной накатила канцелярская затхлость, и перед Лавром Федотовичем возникла большая круглая печать. Лавр Федотович взял ее обеими руками, занес над актом и с силой опустил. Мрачная тень прошла по небу. Автомобиль слегка присел на рессорах. Лавр Федотович убрал портфель под сиденье и продолжал.
«Коменданту колонии, товарищу Зубо, за безответственное содержание в колонии иррационального, трансцендентного, а, следовательно, реально несуществующего болота коровье вязло,
за необеспечение безопасности работы тройки, а также за проявленный при этом героизм, объявить благодарность с занесением. Есть еще предложение.
Слегка повредившийся от треволнений хлебоводов внес предложение приговорить коменданта Зуба к расстрелу с конфискацией имущества. Однако Фарфуркис слабым голосом возразил, что это, к сожалению, негуманно, так что он в конечном счете полностью поддерживает предложение Лавра Федотовича.
«Следующий! Что у нас сегодня еще, товарищ Зубо?»
«Заколдованное место», — сказал воспрянувший комендант. «Недалеко отсюда, 5 км».
«Комары?»
— осведомился Лавр Федотович.
«Христом Богом!» — истово сказал комендант. — Спасителем нашим нету их там, муравьи разве что.
— Хорошо, — констатировал Лавр Федотович. — Осы, пчелы, — продолжал он, обнаруживая высокую прозорливость и неусыпную заботу о народе.
— Не боже мой, — сказал комендант.
Лавр Федотович некоторое время молчал. — Бешеные быки? — спросил он наконец.
Комендант заверил его, что ни о каких быках в этих окрестностях не может быть и речи.
— А волки? — спросил Хлебоводов подозрительно.
Но в окрестностях не было и волков, а равно и медведей, о которых вовремя вспомнил бдительный Фарфуркис. Пока они упражнялись в зоологии, я рассматривал карту, выискивая кратчайшую дорогу к заколдованному месту. Высшая мера уже оказала свое действие. На карте была тьму Скорпионь, была река Скорпионка, было озеро Звериное, были какие-то лопухи. Болото же коровье Вязло, которое распространялось ранее между озером Звериным и лопухами, больше не было. Вместо него на карте имело место анонимное белое пятно, какое можно видеть на старых картах на месте Антарктики. Мне было дано указание продолжать движение, и мы поехали. Мы миновали овсы, пробрались сквозь заросли кустарника, обогнули рощу Круглую, форсировали ручей Студеной и через полчаса оказались перед местом заколдованным. Это был холм. С одной стороны он порос лесом. Вероятно, здесь кругом стоял некогда сплошной лес, вплоть до самой тьмы Скорпионе, но его свели, и осталось только то, что было на холме. На самой вершине виднелась почерневшая избушка, по склону перед нами бродили две коровы с теленком под охраной большой понурой собаки. Возле крыльца копались в земле куры, а на крыше стояла коза.
«Что же вы остановились?» — спросил меня Фарфуркис. «Надо же подъехать, не пешком же нам».
«И молоко у них по всему, видать, есть», — добавил Хлебоводов. «Я бы молочка сейчас выпил, парного. Когда, понимаешь, грибами отравишься, очень полезно молока выпить. Парного, ехай, ехай, чего стали?»
Комендант попытался объяснить им, что подъехать к холму ближе невозможно, но объяснения его были встречены таким ледяным изумлением Лавра Федотовича, заразившегося мыслью о целебных свойствах парного молока, такими стенаниями Фарфуркиса «сметана с погреба», что он не стал спорить. Честно говоря, я его тоже не совсем понял, но мне стало любопытно. Я включил двигатель, и машина весело покатилась к холму. Спидометр принялся отсчитывать километры, шины шуршали по колючей траве. Лавр Федотович неукоснительно глядел вперед, а заднее сиденье в предвкушении молока и сметаны затеяло спор, чем на болотах питаются комары. Хлебоводов вынес из личного опыта суждение, что комары питаются исключительно ответственными работниками, совершающими инспекционные поездки. Фарфуркис выдавая желаемое за действительное, уверял, что комары живут самоедством. Комендант же кротко, но настойчиво лепетал,